Глава четвертая. Пятница, 19.02.71 года. У дома Домрадских Ивлевых. «Ну что, сказал своим?» — спросил я, когда Славка поравнялся со мной. «Сказал. Бабка собирается, может, успеет еще». Мы пошли в сторону булочной. Еще издали заметили Полянского. Он стоял на самом углу. Пока мы дошли, из булочной вышел Леха с бумажным кульком. «Здорово!» — протянул нам руку Тимур. Мы поздоровались с парнями и все вместе направились в сторону больницы. «Что у тебя там?» — спросил я мужицкого, кивая на кулек. «Да вафли Мишки взял», — ответил Леха. «Не с пустыми же руками идти». «Правильно, я тоже у своих пару домашних плюшек выпросил». Славка вдруг вытащил пачку Прима и неумело закурил. Видно было, что процесс у него совсем не отработан. Чуть спичку не сломал об коробок. «Ты чего это вдруг?» — опешил я. «Уже много пожил, на тот свет спешишь». «С чего это вдруг?» — обиделся друг. «У нас куча знакомых курит. Теперь хоть есть о чем поговорить». «А кашля и желтых зубах, что ли?» — спросил я. «Ты же классно бегаешь, лучше меня. Начнешь курить, пиши пропало». «Чего ты так дергаешься?» — удивился Славка. «Сам же недавно с папироской в зубах бегал, пытался Дианке понравиться». «Что-то не похоже, чтобы получилось», — весело заржал Тимур. «Да уж, Пашкино прошлое как какой-то ребус. Тайна за тайной». Не хотелось мне, чтобы Славка курил, но я уже понял, что подход с наездами не сработает. Больно у него характер независимый и обидчивый. Только разве что поссоримся. Надо будет что-то другое придумать, чтобы на него повлиять. На что мне прожитые годы, если не сумею? Мы шли, болтая о завтрашнем походе, точнее, о том, что брать с собой. Настроение у нас было приподнятое. Мы предвкушали приятное времяпровождение. В больнице я взял на себя роль старшего, велел всем на входе тщательно вытереть ноги и повел всю компанию сразу в хирургию. Дверь в нужную нам палату была приоткрыта. Я заглянул туда, прежде чем запустить нашу гоп-компанию. Мишка лежал, отвернувшись к стенке. Я сделал нашим знак рукой, чтобы оставались в коридоре, а сам прошел в палату, подошел к Мишке и осторожно тронул его за плечо. Мишка не спал и резко повернулся. Увидев меня, он сел. «Привет», — протянул я ему руку. «Что ты такой дерганый? Случилось что?» В палату заглянул Полянский. Увидев его, Мишка поднялся, и мы с ним вышли в коридор. «Пойдемте отсюда. Что стоять на проходе?» — предложил Мишка. Мы оккупировали один из подоконников в холле. Парни разглядывали Мишку с нескрываемым интересом. Выглядел он уже чуть получше. Синяк вокруг глаз и носа начал желтеть. Отек губы спал, но шов все равно смотрелся жутковато, замазанный зеленкой с торчащими концами ниток. «Так что случилось?» — переспросил я Мишку. «Участковый приходил». «Чего хотел?» — спросил Полянский. «Он мне не докладывал, но, похоже, хочет дядьку обратно отправить». «Туда ему и дорога», — заявил Тимур. «Не все так просто», — возразил Мишка. «Ты, Пашка, прав был. Я с матерью говорил», — обратился он ко мне. «В этой жизни все непросто». Пробормотал я, вытаскивая из сетки газетный сверток с плюшками и протягивая ему. «Что в итоге?» «Не знаю», — развел руками Мишка. «Ты что-нибудь подписывал?» — спросил Славка. «Хотя он с твоей матери мог заявление взять». «Ничего я не подписывал», — ответил ему Мишка. «Я точно не знаю», — сказал я, — «но, кажется, милиция может возбуждать дело и без заявления от потерпевших, если преступление совершено против несовершеннолетнего». Мы молча стояли у подоконника, переваривая информацию, как вдруг Полянский заявил. «Да что вы так переживаете? Ну, посадит его еще раз. Кому хуже станет?» «Да пошел ты», — огрызнулся Мишка. Тимур набычился. «Ты не понимаешь», — начал объяснять я ему. «Он первый раз сел, потому что защищал сестру с детьми от ее ненормального мужа. Они бы там все легли. Сейчас вышел, опять на него всех собак». «Так и есть», — подтвердил Мишка. «Он бы мне хари не начистил, если б я к нему не полез за отца предъявлять. Я ж не знал». Мишка выглядел очень расстроенным. «Ничего себе расклад», — пробормотал Тимур. «И что делать?» «Может, так и надо было участковому сказать?» — предложил Леха. «Я тогда еще не знал», — чуть не простонал Мишка. «Ладно, не раскисай», — строго сказал я ему. «Я схожу сегодня к соседу, спрошу, как тут быть, а ты выздоравливай». Мы потоптались еще немного у окна. Тут из приемного вышла Марина Карпова. Я кивнул ей головой, здороваясь. Она позвала меня, махнув рукой. Я оставил своих и подошел к ней. «Добрый день», — поздоровался я. «Привет. Ты вроде говорил, что на базе работаешь?» «Да». «Про Цушко слышал?» «Что, с инфарктом вчера с базы увезли?» «Конечно, слышал». «Что он умер 2 часа назад? Слышал?» «Твою мать!» — вырвалось у меня. «Простите, пожалуйста, мой французский». «Не выкарабкался, значит». «Вот так-так», — бормотал я, лихорадочно соображая, что же теперь будет. «Спасибо, что сказали». Она кивнула головой и направилась дальше по коридору по своим делам. Я вернулся к своим. «Что случилось?» — спросил Славка, заметив мою озабоченность. «Завбазы, у которого я подрабатывал, умер от инфаркта. Мне, наверное, нужно будет сегодня туда заглянуть».
«Нам еще Светку сегодня отпрашивать», — напомнил Славка.
«Это после 6, успеем», — ответил я. «Какую Светку? Зачем?» — заинтересовался Мишка.
«Герасимович, завтра же поход, а ее родители с ночевкой не пускают», — объяснил Славка.
«Точно, вы же в поход идете», — с завистью в голосе пробормотал Мишка. «Ничего, не расстраивайся, еще сходишь», — шлепнул я его по плечу. «Выздоравливай быстрее». Мы начали прощаться. «Ой, вафли же!» — вспомнил Леха про свой кулек, который все это время лежал на подоконнике. Мишка взял вафлю в одну руку, мой сверток в другую и пошел к себе в палату. Мы вышли на улицу.
«Такое хорошее настроение было, когда сюда шли», — сказал Леха.
«И какое хреновое сейчас», — подхватил я его мысль. «Ничего, прорвемся. Где наша не пропадала?» Мы дошли до перекрестка с Первомайской улицей. Леха и Тимур пошли дальше, а мы со Славкой повернули в сторону базы. Минут через 10 мы уже были на месте. Я вошел внутрь. Славка за мной. Я ожидал увидеть второго сторожа, но за столом дежурного оказался Вася Негр.
«О, здорово!» — воскликнул я, протягивая ему руку. «Ты чего здесь? Сегодня же не твоя смена».
«Привет!» — обрадовался мне Вася. «Да поменялись!»
Я представил Васю и Славку друг другу. «У меня новости из больницы. Никифоровна где?»
«Анна Никифоровна!»
— громко заорал Вася.
«У!»
— отозвалась она из дальнего угла. «Пошли к ней!» — позвал я и пошел на голос Никифоровны. Вскоре она сама вышла из-за стеллажей и пошла нам навстречу.
«Паша, ты работать пришел?» — спросила она задаченно.
«Добрый день, Анна Никифоровна. Мы с другом только что из больницы. Одноклассника навещали. Цушко умер 2 часа назад».
«Не может быть!» — воскликнул Вася.
«Как умер?»
— прошептала бледнее Никифоровна и тяжело села на ближайший стеллаж.
«Ну, вот так»,
— ответил я, понимая ее состояние. «С одной стороны, Цушко, конечно, был тот еще жулик. Но доводить его до смерти никто не хотел. А Никифоровна, взрослая же баба, сидит сейчас в шоке. Что она не понимала, когда донос писала? Что для Цушко любая проверка может этим закончиться?» Никифоровна хватала ртом воздух, на глазах ее заблестели слезы. Мне стало жаль ее.
Если бы у Сушко инфаркт случился не сейчас, а после того, как у него нашли подброшенные нами наганы патроны, то я точно так же сидел бы и глотал ртом воздух. Было бы тяжело жить с таким. «Анна Никифоровна, это не ваша вина. Попробовал я успокоить ее. Он знал, на что шел. Это его выбор». Она подняла на меня глаза.
«Что же теперь будет?» — спросила она растерянно.
«Жизнь продолжается», — ответил я. «Будет у вас другой начальник. А может, вас повысят. Вы же были его замом».
«Была»,
— чуть не рыдая в голос, ответила Никифоровна. «Вот и наладите здесь все по-своему, по-честному». Никифоровна громко разрыдалась. Я решил воспользоваться ситуацией. Сушко уже не поможешь, а Ванькину и мою совесть еще можно спасти. Нам только не хватало еще одного инфаркта. «Вась, дай, пожалуйста, кружку и ключ от кабинета Сушко», — попросил я. Мы вернулись к столу дежурного. Вася, догадавшись о моих намерениях, выдал мне ключ и взял несколько фаянсовых чашек из шкафа рядом. Я пошел к кабинету, а Вася поспешил к Никифоровне. Открыв кабинет завбазой, я первым делом подошел к столу, пошарил рукой под столешницей, нащупал приклеенный пакет с патронами, оторвал их и спрятал во внутреннем кармане бушлата вместе с пакетом. Потом я открыл бар Сушко, вытащил из-за бутылок наган и сунул в пакет к патронам. Все. Теперь можно выдохнуть и спокойно осмотреться. Я вспомнил про мышей и документы и полез в шкаф с папками. Заглянув, я тихо присвистнул. «Прав был дед Арист, подсказав нам возложить дело уничтожения документов на местных грызунов. Все папки были изъедены мышами. Вокруг валялись кучками мелкие огрызки бумажек, остатки веревочек, которыми были завязаны верхние папки. Все документы, которые лежали сверху стопки, восстановлению не подлежали. Я вообще не уверен, удастся ли восстановить хоть один документ из самой верхней папки. Довольно улыбаясь, я прикрыл дверцу шкафа. Еще одной головной болью меньше. Вероника теперь точно в безопасности. Дальше, уже не спеша, я выбрал стоящую с края початую бутылку армянского коньяка, сунул в карман бушлата, подумав, взял еще и ее соседку, взял коробку с зефиром, пакет с печеньками с подоконника и поспешил к Никифоровне. Вася уже расставил чашки на стеллаже. Я подал ему бутылку, вторую тоже выставил на стол. Вдруг пригодится. Дело-то серьезное, вон как женщина переживает. Вася плеснул в чашке коньяка и раздал нам со Славкой. Я открыл коробку с зефиром, одну зефирку сунул в руку Никифоровне. Во вторую руку Вася ей вложил чашку с коньяком. «Блин, я не планировал пить, и тем более Славку не привел бы, если бы знал, что нальют. Но выхода не было. За помин души, по сути, выпить предлагают. А что не очень хороший? Так после смерти или ничего, или хорошо. Ведь Славке ничего и не скажешь, чтобы меру знал. Обидится на меня. Кто я ему? Такой же пацан, как он сам. А тут взрослые наливают и предлагают. Нет, друга терять нельзя такими придирками. «Давайте, Анна Никифоровна, не чокаясь», — сказал я. Она послушно глотнула коньяка и, пожевывая зефирку в прикуску со слезами, покачивалась из стороны в сторону. «Эк, ее пробрала», — тихо сказал я Васе. «Она же терпеть его не могла». «Ну, вот так бывает», — пожал он плечами. «Я слышал, что они больше 15 лет вместе проработали». Мы молча тянули по глоточку хороший коньяк, грызли печенье. Вася подлил Никифоровне коньяка в чашку. Она залпом выпила и ее немного отпустила. Она, всхлипывая, сидела, глядя в чашку. Потом подставила Васе пустую чашку с вызовом, глядя на него. Вася растерянно взглянул на меня. Я махнул рукой, типа, сегодня все можно. Никифоровна сделала еще несколько глотков. У нее начал заплетаться язык. Она вспоминала, как Сушко женился во второй раз на этой стерве. припомнил ей некий скандал, после которого покойный пустился на работе во все тяжкие и, рискуя всем, старался ублажать любой каприз этой ненасытной твари. Я жестом отозвал Васю в сторону. «Что будем с ней делать?» — спросил я его. «Домой одно отпускать ее в таком состоянии нельзя. Уснет еще по дороге, на морозе, или свалится куда. Тут есть где ее на ночь положить?» «У нас в закутке можно, если она согласится». «Блин, может, мне ее домой отвезти?» — спросил я. «Она нужна будет сегодня?» «Даже если и нужна, то не в таком состоянии», — хмыкнул Вася. Никифоровна развезло конкретно. Она то рыдала, то грозилась оттаскать за волосы эту прошмандовку. Я подошел и присел перед ней на корточки. «Анна Никифоровна, пойдем домой».
«Пашка, я его зам», — заявила она заплетающимся языком. «Я тут за все отвечаю. Я теперь здесь жить буду».
«Понятно». Я встал и взглянул сочувственно на Васю. «Боюсь, теперь это твоя проблема. Я попробую бабку свою сюда прислать. Они дружат. Может, она тебя спасет». «Хорошо бы», — пробурчал Вася. «Слушай, мы в поход завтра с классом идем. Не знаем, чем девчонок угощать. Я, когда коньяк брал в баре у Сушко, заметил бутылки вина какого-то. Можно я возьму парочку?» «Да бери, что хочешь. Чего уж там», — разрешил Вася. «Спасибо». Я похлопал его по плечу и пошел к кабинету Сушко. Не сказать, что ноги у меня заплетались, но покачивался из стороны в сторону я заметно. Видно, Пашка к алкоголю совсем непривычный. Да и откуда ему? К тому же коньяк — напиток крепкий, это тебе не пиво. Кое-как добравшись до бара, я открыл его. Тут у Сушко стояло довольно много разных бутылок. Я перебирал их с интересом, читая этикетки. Такие знакомые, в то же время такие давно забытые названия. Мускатель, Алигате, Кокур, Томянка, мускат белый красного камня. Заметила бутылку советского виски, что попалась на глаза еще в прошлый раз. Как интересно. Похоже, Сушко собирал коллекцию алкогольных напитков. Да и сам был ценителем, все же отдавая предпочтение винам. Почти треть бутылок были початыми. «Прости, Адамыч», — сказал я, доставая из кармана бушлата сетку. «Зря я, что ли, попал в прошлое?» «Надо хоть попробовать», — решил я и отложил себе полупустую бутылку виски. Передвигая бутылки по бару, я нашел неначатую бутылку «Столовое белое чечен-ингуш-вино». «Это что еще такое?» «Надо попробовать. В сетку». Также взял неначатую бутылку белого муската массандровского. Из самого дальнего угла я вытащил бутылку черного доктора. «О, вот это находка. Массандра. В сетку». По поводу предстоящего похода я иллюзий не имел. Ходил сам, когда в школе учился. Без алкоголя в старших классах такие вылазки не обходились. Причем взрослым было глубоко плевать, что дети пьют. Тут будет точно так же, и не мне что-то менять, возрастом еще не вышел. Все, что я могу сделать, проследить, чтобы пили поменьше и качественное, чтобы полегче потом было. Коньяки, портвейны и вермуты я не брал, надо и Васе что-то оставить. К тому же я у него только пару бутылок вина попросил. Не буду наглеть. Итак, две бутылки незаметно в четыре превратились. За бутылками в самом дальнем углу бара обнаружил небольшую жестянку. И не заметил бы, если бы случайно не зацепил рукой. Вытащил, открыл. В жестянке оказались деньги. Купюры были разного номинала, от рублевых до 25-рублевых. В общей сложности чуть больше 100 рублей. Это явно не подотчетные деньги. Видимо, Сушко держал небольшую нычку на непредвиденные расходы. Подумав, я вынул деньги из коробки и положил в карман. Жестянку вернул на место. Решил, что отдам деньги Ивану, пусть Веронике передаст или купит ей что-нибудь. Будет девчонке хоть какая-то компенсация за перенесенный стресс и сгоревшие нервные клетки. Оглядев напоследок бар, я закрыл его, вышел из кабинета и запер на ключ дверь. поставил сетку с бутылками на стеллаж и пошел за Славкой. Меня не было всего минут 15, а обе бутылки уже опустели. Славка с Васей вообще закимарили, опираясь на стену. Нифига себе ударные темпы. Вот зефир и печеньки так точно делать не стоит.
«Эх, что за молодежь пошла!» — пробормотала Никифоровна, показывая размашистым жестом на Славку с Васей. «Не выпить, не закусить. Уже готовые».
«Ничего себе!» — удивился я. Бабуля неожиданно пришла в себя, а пацаны в дрова. «Анна Никифоровна, что теперь делать? Вы домой пойдете?»
«Нет, куда же я пойду?» — заплетающимся языком ответила она. «Васька, он разве сможет сегодня дежурить?»
Как быстро все встало с ног на голову. «Да уж», — сказал я, глядя на сопящего Васю. «Я тогда Славку забираю. Заприте за нами двери». Я начал тормошить Славку. Он быстро встал, но стоял нетвердо, пошатываясь. «Пусть Никифоровна и Вася спать ложатся, лишь бы дверь изнутри заперли. Бабушке не буду пока ничего говорить». Я взял со стеллажа свою авоську со спиртным, вывел Славку на улицу, дождался, пока Никифоровна заперла засов за нами, и повел Славку домой. Он на улице более-менее очухался, шел, во всяком случае, ровно. И даже вспомнил, что нам сегодня еще надо Светку у предков отпрашивать. «Славка, ты не обижайся, но тебе сегодня к Светке идти нельзя. Давай я один схожу», — предложил я.
«Чего это?» — возмутился он. «Я что, по-твоему, не в состоянии?»
«В состоянии, в состоянии», — вслух согласился я, про себя добавил. «В состоянии нестояния. Может, пока дойдем, выветрится. Но надежды на это мало. Ладно, будем действовать по обстановке». Когда мы проходили мимо большого дома, нас напугал Винтик. Он поднялся и, опершись передними лапами о забор, громко брехнул на нас. «Винтик, фу!» — громко крикнул на него я от неожиданности на автопилоте, дав ему по морде рукой в варежке. «Нельзя!» Пес по-своему что-то громко проворчал, как старый дед. Несколько раз перебегал вдоль забора за нами. Мы шли, не обращая на него внимания. Нам надо было к Светке. С Первомайской свернули на Огарёва и вышли на Ленина. Я специально пошел таким маршрутом, чтобы пройти подальше от нашей улицы. В этом чертовом городишке, если встретим кого-то из соседей в нашем состоянии, сдадут нас предкам моментально. И посуда в сетке предательски позвякивала на каждом шагу. Мы без приключений дошли до Большого моста. «Что там Светка говорила? В каком доме она живет?» — спросил я Славку.
«Во втором, справа», — ответил он.
Мы подошли к нужному дому. Славка решительно открыл калитку, но я остановил его. «Подожди. Нельзя идти отпрашивать Светку с полной сумкой бутылок», — сказал я. «Надо оставить ее где-то».
«Где?» — развел руками Славка. «Давай пока на забор повесим, на обратном пути заберем».
«Не, вдруг заметит, кто истырит. Без вина в походе останемся. Давай тоже в снег закопаем, надежно, как в банке». Я осмотрелся. От проезжей части заезд к калитке и воротам был чисто вычищен. Вокруг отвалы были выше пояса. Если тронуть их, снег посыпется на заезд, и сразу будет видно, что кто-то там копался. Зато рядом, вдоль проезжей части, снега было много, он был рыхлый, и я быстро закопал там свою сетку, совершенно не обратив внимания на едва заметную колею, засыпанную снегом. Мы вошли во двор, прошли к дому, и Славка по-хозяйски кулаком затарабанил в дверь. Не дождавшись ответа, он открыл дверь и прошел в сени. Я только успел сказать ему, что говорить буду я, как дверь в хату приоткрылась, и выглянула Светка. Славка отодвинул ее и зашел в дом.
«Добрый вечер», —
громко сказал Славка и встал по стойке смирно у входа, пропуская меня вперед. «Добрый вечер». Также поздоровался я, входя, и тут же оказался перед здоровенным мужиком в старых брюках и рубахе. Он ошалело смотрел на нас.
«Пап, Это мои одноклассники. Поспешила представить нас Светка. Павел Ивлев. Протянул я руку Светкиному бате.
«Валентин Васильевич», —
представился он. «Это мой друг Станислав». Повернулся я к Славке, стоящему в дверях. Поправил ему съехавшие немного очки и продолжил. «Уважаемый Валентин Васильевич, мы хотели бы просить вас отпустить вашу дочь Светлану завтра в двухдневный поход с классом для сдачи нормативов ГТО. Хочу заверить вас в наших серьезных намерениях и абсолютной безопасности вышеуказанного мероприятия». Батя молча переводил взгляд с меня на Славку и назад. Я взглянул на Светку, она зажимала рот рукой. Пауза затянулась. «Так что, Валентин Васильевич?» — с надеждой в голосе спросил я. «Да или нет?»
«Мне надо подумать», — ответил он.
«Конечно, подумайте», — согласился я. «Только поход уже завтра».
«Я вас понял, молодые люди», —
ответил батя, как бы намекая, что нам пора сваливать. «Ну, хорошо. Очень рад знакомству», — протянул я ему руку. «Светлана, до завтра», — кивнул я ей. «До завтра», — ответила она. Я развернул Славку и вытолкал его в сени.